Андрей Мельник, он же Аскольд Флоу. Элемент власти. Том 6. Глава 1. Великий мир, полный удивительных существ, всегда был проблемой для множества более мелких, расположенных за перекрестком миров. Так случилось, что в мире-гиганте, полном магии, всегда было больше ресурсов, больше возможностей, больше живых существ, готовых идти наперекор судьбе, возвышаться. И он скрывал бесчисленные секреты от своих обитателей, и все больше и больше малых миров оказывались под его властью. Это случалось уже не раз и не два с мирами, что имели своих божественных и подобных им покровителей. Новоиспеченные боги доходили до вершины собственного могущества и верили, что им все в этом мире нипочем. А после того, как они рано или поздно сталкивались со странниками из других миров и расширяли свои горизонты, они загорались новыми амбициями. Но перед лицом древнейших существ, которые порой уже пережили собственные миры, эти боги, полные энтузиазма, казались забавными самоуверенными юнцами. Стоило таким найти путь к перекрестку, а порой им даже помогали это сделать, чтобы они могли выкупить родной мир, где все поддерживало своего божественного защитника, как реальность жестоко била молотом по их неопытным душам. В мире сект хватало и одиночек, и групп богов. Последние были редкостью, ибо эгоистичные одиночки должны были прийти к соглашению. И секта темного бога была как раз одной из таких. Четыре посредственности, ограниченные сами по себе и не представляющие ничего значимого в сравнении с другими божествами, объединились и смогли не просто противостоять врагам, но и стать одной из доминирующих сил в своем регионе. И это дало им возможности, о которых остальные могли только мечтать. Регулярно отправляясь дежурить на перекресток и странствовать по необъятной вселенной, эти темные божества находили миры, доступные для захвата. Шесть малых миров уже были под их контролем и постоянно поставляли свежую кровь, ресурсы и души для поддержания власти черных темных божеств и их эмиссаров, наделенных правом руководить теми, чей век слишком короток. А те, пребывая в состоянии постоянной войны, отражая натиск детей пустыни, распростертой на востоке и юге, сражаясь за богатые плодородные земли сектой Новой Луны, присматриваясь к северным кланам Рагнарёка, использовали любые хитрости, чтобы закрепить свое доминирующее положение в регионе. Дети пустыни были не слишком опасны из-за своей разобщенности. Сотни кланов и сект вели бесконечную войну с бесплодными землями за выживание. Они как саранча. Приходили, убивали, грабили, гибли тысячами и исчезали в пустыне. Многие из этих детей когда-то жили на землях, что теперь занимает секта темного бога. Но они отказались подчиниться и были выдавлены с земель предков. И теперь им предстояло влачить свое жалкое существование. Четырем божествам не было нужды отправлять войска в пустыню. Все равно там не было ничего ценного. Поэтому они возвели сотни крепостей и тысячи километров стен, что разделяли этот мир так, словно по одну сторону находился орошаемый ирригационными каналами рай с садами и цветами, а по другую сторону — ад, что медленно уничтожал своих обитателей. Кланы Рагнарёка были опаснее, но не в своей многочисленности и силе, а в безумии. Живущие ради войны, проповедующие смерть как избавление от земных оков, они всегда бросали вызовы всем вокруг и принимали любой вызов. Культ силы рождал настоящих монстров среди смертных, многие из которых в своих кланах казались полубогами. Слишком слабые, чтобы божественные покровители секты темного бога своими руками позаботились о них, рискуя ослабить защиту собственных земель. И слишком сильные, чтобы надеяться на легкую победу своих смертных патриархов. Земли между сектой Темного Бога и кланами Рагнарёка разделялись хребтом пепла, крайне опасным местом, пройти через который смертным было практически невозможно. Это место тысячи вулканов, что регулярно извергались и создавали целые лавовые реки. Небеса вечно были окутаны клубами дыма, и ничего в этой местности не росло. Слишком токсичной была эта местность, лишенная света и воды. На самом западе этого хребта имелось одно особенное место. В древности многие божества вложили свои силы и успокоили огромный вулкан, запечатали его и создали в его кальдере настоящую гигантскую природную арену для битв между собой. Там они могли выяснять отношения. Это было нейтральное место, не подчинявшееся никому из божеств. И оно долгое время исправно помогало разрешать конфликты. Но всему однажды приходит конец. Слишком могущественной была магия, что здесь применялась. Слишком яростными были сопротивления и отчаяние проигравших, желавших утащить за собой на тот свет своих врагов. Ненависть, злоба, ярость, отчаяние — все порождало разрушение. Разрушение, незаметное обычному взгляду. Основа этой гигантской арены все еще была сильна и крепка. Стены вулкана стояли благодаря древним мистическим рунам и выдерживали натиск стихий. А вот законы магии здесь исказились яростью и безумием сотен существ с божественной и близкой к ней силой. Энергия внутри этой природной арены буквально вскипела и превратилась в нечто ужасающее, хаотическое и смертоносное даже для тех, кто эту арену создал. И теперь это место считается запретной зоной, гиблым местом, и ни один нормальный человек и даже бог сюда уже давно не заходил. А ведь это место полно сокровищ. Внутри хватало могущественных артефактов, что были погребены то тут, то там. Какие-то из них за прошедшие годы превратились в хлам, какие-то смогли выдержать и поток времени, и хаос черной топи. Иногда, конечно, появлялись отчаянные авантюристы, желающие прикоснуться к легендарным потерянным сокровищам своих ушедших в небытие божеств. А порой и наследники этих великих существ разыскивали утраченные реликвии. Но никто из них до арены так дойти и не смог. Так далеко, там, откуда весь вулкан казался не больше ширины человеческого пальца, располагался ближайший гарнизон секты Новой Луны. У воинов имелись специальные инструменты для наблюдения за бывшей ареной и навыки, позволяющие различить малейшие изменения в клубящемся и иногда выходящем за пределы кратера моря хаоса. И сейчас пограничный отряд наблюдал, как что-то потревожило это гиблое место. Магия словно сошла с ума. Небеса нахмурились и обрушили дождь и молнии на вулкан, что большая редкость. И, разумеется, они были аномальными, сломанными, неправильными. Капли дождя закручивались в спирали, а молнии шли прямыми линиями к кратеру, порой резко разрываясь и продолжая двигаться к земле. Свет от них был подобен застывшей картине безумного художника, что запечатлел аномалию, разорвал холст и криво склеил.
«У меня голова болит от одного только наблюдения за всем этим сумасшествием. Давно я такого не видел», —
пожаловался один из воинов, смотря в подобие телескопа.
«Да, буянит опушка наша сегодня как никогда. Может, потревожил кто-то?»
Закинул в рот горсть любимых семян другой воин, без каких-либо инструментов наблюдая за буйством стихий.
«Да кто туда сунется?» — хмыкнул первый. «А если есть идиоты, то быстро подыхают, и все успокаивается».
«Ну вот, скоро и узнаем, что происходит».
Шторм над вулканом сверкал так, что никто из наблюдателей не мог и припомнить подобного.
«Что-то ничего не меняется»,
— с удивлением произнес еще один страж-наблюдатель.
«Не нравится мне это совсем. Нужно сообщить старшему мастеру Восточного двора».
«Сейчас, еще чуть-чуть подождем».
Ожидание не принесло спокойствия, и все они, взволнованные, принялись записывать наблюдения, отправлять информацию начальству и искать причину буйства запретной зоны.
«Кажется, нашел.
квадрат 17, восточный склон, чуть ниже клыков дракона!»
Указал своим соратникам страж, и те устремили свои взгляды в оборудование, направляя его в сторону двух выточенных неизвестным мастером камней, названных в честь зубов легендарного существа.
«Да, наблюдаю странную конструкцию. По форме похоже на древние первобытные храмы кольцевидные.
Только это металл, а не камень. Они здоровенные. Кто мог их туда притащить, да еще и незаметно?»
«Пространственные кольца?»
— задумчиво произнес любитель семян.
«Безумец из Рагнарёка или психопат, поклоняющийся темному богу?»
«Кто бы там ни был, он до сих пор держится. Штормы не думает утихать», — подытожил командир гарнизона. «Смотрите в оба, попытайтесь найти его».
«Бесполезно», — подумал Юкио, стоящий за спинами стражников, пока те сосредоточенно смотрели в оборудование. «Разве что, когда господин одолеет и подчинит души богов и восстановит равновесие законов неба, земли и магии. Интересно, сколько времени ему на это понадобится? Все же это не души смертных, здесь все намного серьезнее». Юкио развернулся, чтобы отправиться на родину своей матери, но замер, услышав следующие слова.
«Нашел! Прямо на краю кратера, там, где сияние особенно сильно! Ставьте максимальные фильтры негатива! Он похож на звезду на фоне неба! Поразительно! По нему идут десятки атак в секунду, а он даже не дрогнул!»
«Может, это она?»
— сомнением произнес еще один, отлипая от оборудования.
«Надо запасные негативы взять. Они выгорают быстро в таком режиме».
«Может, и она», — согласился другой страж. «Но кем бы это существо ни оказалось, знаете, друзья, мы наблюдаем уникальное историческое событие. А?»
«Что такое, Ладиль?» — повернулся к нему еще один.
«На секунду показалось, будто за моей спиной кто-то стоит. Я даже тень видел».
«Это из-за сверхярких вспышек на топью. У меня тоже все сверкает и светится», — произнес его соратник.
«Ну, наверное, да. Ладно, возвращаемся к наблюдениям».
Секта Новой Луны еще не получила послание от будущего союзника в войне, но уже смотрела глазами своих наблюдателей за его восхождением. И не она одна.